Привет, Юля.
Привет, Ира.
Ну что, давай по чесноку.
А давай по чесноку.
И по носку.
Да, я сегодня в носке. Расскажу попозже. Погнали.
Я обкакаюсь на родильном столе, на родильном кресле. Та на нее смотрит. В смысле обкакаешься? Та говорит, ну говорят иногда, как бы ты какаешь вместе с родами.
Это та просто говорит, я в роддоме. Тебя...
Она говорит, подожди, ты боишься своего говна, когда ближайшие 5 лет ты будешь в чужом копаться, оно у тебя будет везде, в лифчике, в волосах, везде, в твоей кровати, на подушке. Ты боишься о своем говне думать? Она, эта, которая собирается рожать, смотрит на нее такая, закрывает блокнот и уходит. И пошла в интернет и купила... Очень много, в общем, я шопоголик. Я купила огромную коробку на 20 килограмм еды для птиц в сад. Вот мои птицы в лесу. Господи. Я купила 20 килограмм им
Подожди. Что с моими ушами? Мне показалось, ты сказала, что ты купила 20 килограммов еды для птиц?
Ну, у всех свои причуды. Привет. Мы твои старые шведские подружки, точнее давние, да, молодые, но давние шведские подружки. Мы Ира и Юля, и мы живем в Стокгольме и болтаем уже 6-й год на те темы, которые можно обсудить только с самой близкой подругой.
А если хотите знать конкретно какие темы, ну вот о чем вы с девчонками на кухне трете за чаечком, вот о том мы и говорим. О мужьях, о карьере, о детях иногда, о мечтах, планах, деньгах, обо всем на свете. И заодно сразу представлюсь, Юля, это я. Я работаю стилистом и топлю за то, чтобы одеваться было в кайф. А также я поддерживаю осознанное потребление и помогаю своим клиенткам покупать меньше, но лучше. Если вам интересна эта тема, приходите на мой блог на YouTube и в Телеграме и в Инстаграме.
А меня зовут Ира, и я уже больше 13 лет веду экскурсии по Стокгольму, и уже 5 лет как помогаю другим предпринимателям продвигать себя в соцсетях и продавать свои услуги. У меня тоже есть YouTube-канал, и, кстати, скоро выйдет видео. Наверное, даже через день после этого эпизода.
Круто.
Видео, где мы с Юлей вдвоем ведем видео. Поговорим об этом попозже.
Обязательно приходите смотреть. Так, сначала поясню за носок. Я сейчас в Таллине. Я приехала сюда, чтобы пройти интенсивный курс вождения. Девочки, мы близки
Боже,
к финишу. Да, я буду водить по 3 часа в день. Это была идея моего мужа. Он сказал, что я его задолбала и что мне нужно просто сфокусироваться на этой задаче на 100%. И он сказал,
он прав.
Я возьму детей, давай едь в Таллин. И води там просто до посинения, чтобы ты вернулась и умела хорошо водить. Чем я тут, собственно, и занимаюсь.
А надолго?
До пятницы. То есть у меня будет неделя, и каждый день у меня по 2 сдвоенных урока. То есть 1,5 часа утром и 1,5 часа вечером вождения. И в промежутке я сижу и учу теорию. Вот такой вот буткемп.
Чтобы понимали, я это тоже первый раз слышу, то есть наши вот эти вот созвоны для записи эпизодов, это реальные созвоны подруг, которые, ну что у тебя произошло-то? А что ты в Эстонии? Как в прошлый раз, ты в Дубае, что ли?
Да, проблема еще в том, что я часто делаю какие-то планы, и я забываю людям о них рассказывать. Например, я своей сестре только сегодня утром сказала, что я лечу в Таллин, потому что... У меня последнее время так быстро летит время, что я все время такая, ну, это скоро, это еще, ну, в следующем месяце, а потом оба, и оно завтра. Я чуть не забыла приехать, на самом деле, вообще. Вчера вспомнила, что я это планировала.
Ребят, кто не смотрел предыдущие эпизоды, слушал предыдущие эпизоды, где Юля рассказывала, как ей тяжело сдать на права. Ну, не то, что тяжело. Я не думаю, что тебе тяжелее, чем многим другим. Но просто реально, когда тебе не 18 лет, когда дети, когда у тебя миллион дел, когда у тебя проекты всякие, ты не можешь сконцентрироваться на этом. И вот Юля про это рассказывала. И напоминаю, что 2 недели назад мы не выпустили эпизод, но мы вышли в эфир в нашем Инстаграме. давай, нижнее подчеркивание по, нижнее подчеркивание, чесноку. И Юля там еще более подробно рассказала про свои мытарства со сдачей прав. Но я вообще не сомневаюсь, Юль, что до лета, ну, не знаю, до конца лета хотя бы, у тебя точно будут права, ты забудешь это как страшный сон, и наоборот, да, даже не забудешь, а будем смеяться над этим в хорошем смысле, вспоминать, какая ты крутая, молодец, что ты пошла до конца, и у тебя будут права, и ты будешь водить машину, и вообще, это... и ты купишь свою Теслу белую, или какую там золотой BMW, что ты там хочешь себе купить.
Да, и будем такая, праздновать всем Стокгольм. Подкастом просто, когда я это сделаю. Вот, а пока что, да, хватит про права, посмотрим, как у меня тут все дело пойдет, буду вас держать в курсе. Ты мне написала сегодня просто в каком-то полном раздрае о том, что у тебя есть очень горячая тема, и тебе не терпится ее обсудить. Что там было?
Ребята, теперь момент рекламы. В прошлом эпизоде я вас звала на мой вебинар, который для вас уже прошел в этот вторник. Если вы на нем были или записывались, посмотрите свои мейлы. Если вы хотите попасть на новый поток кухни личного бренда, то прямо сейчас эпизод выходит в среду, до пятницы открыта продажа по вебинарным ценам. Если вы не записывались, то в пятницу я открою в моем блоге «Стокгольм, нижнее подчеркивание, Ира» продажу для всех. И тогда же в пятницу я и под этим эпизодом ссылку добавлю на покупку курса. Если кто не знает, что такое кухня личного бренда, это уже немножечко легендарный курс, который я уже 4-й год веду. На нем выросли уже сотни ребят. Курс для тех, кто не понимает, как вести блог так, чтобы приходили клиенты. То есть нету общей картины, не понимает, как себя проявлять через блог, не понимает, как не показывать личное и одновременно показывать свою личность, что такое личный бренд, как его растить, как думать как предприниматель, как продавать в блоге, как расти на Reels, как расти платно, как расти бесплатно, как аудиторию влюблять в себя, как продавать этой аудитории, как придумывать продукт, который именно ложится на твою душу, а не просто потому, что он, не знаю, востребован и можно деньги заработать. В общем, это полностью такой комплексный курс, которым я очень горжусь, и программу я покажу в пятницу, если вы не были на вебинаре. Те, кто был на вебинаре, ребят, смотрите ваш мейл, там уже есть программа. Ой, девочки, ну, я просто увидела пост у одной девушки, с которой мы общаемся, я не знаю, может, она даже наша подписчица, я, честно говоря, не спросила у нее, можно ли эту тему вынести на общее обсуждение, но такая тема, она настолько обычная, что это мог быть любой другой пост, который бы триггернул меня.
Но мы же без имен.
Мы без имен, конечно, да, это не, ничего личного там нету, поэтому, я думаю, можно. Она перепостила какого-то спикера, который говорит, что общество, где женщины не являются хранительницами очага на 100%, это общество, которое идет не туда. Это общество, в котором никогда не вырастят там классные люди. Это общество, которое идет в тупик. И мы обманываем наших женщин, говоря им, что им нужно идти пахать, и вот это все. То есть такое матерое, махровое такое пропагандирование разделения четких ролей по признаку наличие или отсутствие определенных хромосом. Я немножко там в комментах написала, что странно.
Немножко?
Ну, немножко. Ну, вежливо, что я не понимаю, почему человек живет в Швеции и хейтит. Это же, ну, потому что там она еще так выражалась, что ну как мать, которая всего там несколько часов в день видит своего ребенка, может нормально его воспитать. И я никогда не буду хейтить женщин, которые работают дома, потому что это тяжелая работа. Кстати, они с детьми тоже проводят не намного больше времени.
Угу.
Мать, которая работает дома, что
ну,
ребенок
взять,
видит?
Взять, например, мою свекровь. Я как-то специально спрашивала у Джака, говорю, слушай, а вот ты когда был маленький? Просто, чтобы вы понимали, моя свекровь, она профессиональная хранительница очага. Она не работала ни дня в жизни. Вся ее жизнь была посвящена только детям, дому и как раз-таки хранению этого самого очага, что она делает прекрасно. И я говорю, ну вот как ты помнишь свое детство? Как мама с вами занималась, играла, там, развивашки какие-то? Он такой, что? Какие игрушки? Какие развивашки? Мама следила за тем, чтобы мы были накормлены, сыты, обуты, чистые, ходили в школу, ходили на тренировки и были дома вовремя. Вот. То есть их было 5 детей, и это то, что мама успевала делать, помимо готовки, стирки, глажки, уборки, менеджмента семьи, закупки продуктов и так далее. То есть папа работал, мама работала дома. И я не могу себе представить, что эта работа может занимать меньше времени, чем работа в офисе. Это абсолютно то же самое.
Более того, она тяжелее?
Да. У тебя никогда нет места, где передохнуть.
Свободного времени,
да. В офис ты выходишь такая, ух, фуф, хоть какая-то смена картинки. А так ты постоянно на работе, ты живешь на работе. Ладно, может быть, кто-то сейчас тоже триггернется, что как же вы можете называть любимый дом, любимых детей, мужа работой? Но по факту это тоже задачи, которые нужно за день закрыть, и у тебя есть определенное количество часов. Вот если кто-нибудь из вас когда-нибудь был в декретном отпуске, вы меня поддержите.
Сидел в декрете,
в декретном отпуске. Именно это же отпуск
да
называется.
Ты вообще присесть не можешь в декрете, сидел ты.
Да ё-моё, только ты вроде бы проснулась, и уже все время уже 16:00, пора начинать ужин готовить. Ну, камон. Или даже когда дети в саду, ты их только отвела, раз-раз, уже забирать надо. Так что для меня это какая-то ересь, честно говоря, когда люди говорят, что работа дома, она...
Как-то больше матери с детьми проводит.
Да.
Я тоже не вижу этого.
Может быть, если это смотря зависит от матери. Если ей немного пофиг там на какие-то мелочи, там, чистоту, не знаю.
Слушай, это зависит от семьи.
Да.
Это очень зависит от семьи. Мать, например, как я в плане хозяйственности, которой реально пофигу, что у нее срач, я, правда, бы проводила
бы
больше
тусила,
времени с детьми.
Может быть, ты просто с ними гуляла,
да.
Там на выставке какие-то, на, в музее.
Другое дело, что мне это не сильно интересно больше 3-4 часов в день.
Угу.
Вот реально, 3-4 часа в день, вот по выходным, я с ними полностью посвящаю. Остальное время мы рядом находимся, но делаем что-то другое. Они играют, я читаю, мы вместе смотрим фильм, мы что-то делаем, но я не сконцентрирована на них и их там рассказах, я не активно с ними общаюсь, даже когда мы целый день дома. Вот реально, вот киньте в меня камень так, кто занимается детьми напрямую прямо, вот сидит и полностью внимательно погружена в проект материнства больше 4 часов в день. Да ну блин, ну извините, ну не бывает такого.
Да,
не бывает, наверное, 1%.
Это примерно как в офисе, ты тоже эффективно работаешь там от силы 5 часов.
Короче, вот в выходные, да, да, конечно, мы куда-то ходим, ездим, что-то делаем, но я хожу с мужем, разговариваю, они убежали кататься на качелях, я не качаю их на качелях, блин, они уже большие.
Угу.
Но столько разных семей есть. Конечно, женщины, которые, например, топят за то, что все женщины должны сидеть дома, потому что это их призвание, они сравнивают, когда вот говорят, что детям так комфортнее, детям лучше, лучше вы будете с ним, чем какая-то женщина в садике и так далее. Они сравнивают с матерями, которые, знаешь, работают на нелюбимой работе, приходят поздно ночью, один час с ребенком позанимаются.
Задолбанная.
И которые вот эти загнанные женщины, которых тоже очень-очень жалко. Конечно, если так сравнивать, то какой... И еще, знаешь, в стране, где садик золотой.
Да.
Это когда реально вся твоя зарплата уходит на нянечек и детские сады. Тогда вообще нету смысла. В Швеции... В плане экономическом как раз очень есть смысл работать тебе, но мне кажется, что все семьи разные, и каждая женщина разная. Есть женщины, как моя мама, у нее много интересов помимо дома, но мне кажется, если бы ей дали выбор, она была бы домохозяйкой.
Угу.
Не знаю, мамуль, по крайней мере, вот молодые годы, пока дети маленькие.
Угу.
Ей не прикольно было уходить от нас маленьких, сдавать нас в сад и уходить на работу. Мамуль, напиши в комментариях, вдавай нижнее подчеркивание по, ха-ха-ха. Ладно, мама знает сама, где писать. Вот. И есть женщины, которые не любят ходить на работу. Я считаю, что общество катится в тартарары не то, в котором женщины перестают быть хранительницами очага, а в том, где женщинам не дают выбор.
Угу. Именно.
Не знаю, возьмем Иран, где женщины сейчас борются за вообще право ходить без косынки, которых не допускают в университеты и так далее, да? Вот насчет культуры общества. Как можно говорить о культуре общества, когда на лидерских позициях, именно в области культуры, и мы будем говорить с вами об учителях, там, не знаю, в университетах, о каких-то режиссерах, о художниках, где женщин меньшинство? Ну, не может только половина населения участвовать в культурной жизни страны. Да, воспитание детей – это тоже культурная жизнь страны, но мужчины прекрасно умеют воспитывать детей, и это не запрещается им делать. Бесит меня это, особенно на фоне 8 марта, когда все эти кричали, что хватит, женщины уже добились всего, да вообще ничего. Я сейчас вижу, что общество реально откатывается немножечко обратно в какой-то консерватизм, и мне немножко страшно. Потому что вот ты читаешь Вольтера и думаешь, блин, вообще-то люди уже в 18 веке думали, ну, как сегодня. А потом ты смотришь, да, в 18 веке было вот это вот просвещение, понимаешь, эпоха вот эта светлая, а потом опять все ушло в консерватизм, потом опять взлет либеральных ценностей, опять в консерватизм. Меня это немножко пугает. Причем я не считаю, что все либеральные ценности — это хорошо, и весь консерватизм — это плохо. Вообще нет. Я имею в виду вот общую тенденцию консерватизма, что у всех свои роли, и все, пожалуйста, выполняйте их. Мужчина — это добытчик, женщина — это хранительница очага. Меня
слушай,
бесит,
а ты видела, сейчас даже есть такой тренд в ТикТоке и в Инстаграме. По-моему, тренд называется «Soft Girl Era» или «Soft Girl Days», что-то такое. Одним словом, это показывать то, как ты как раз-таки хранишь очаг. То есть это девушки, которые одеты в такие красивые расслабленные платья, они что-то готовят в какой-то красивой кухне, моют овощи, что-то делают в огороде. Такое все тихое, спокойное, домашнее, расслабленное. В общем, это мега-тренд сейчас.
Прикольно.
Да, когда ты стала говорить про то, что вот тогда были либеральные ценности, и потом вдруг они пошли на убыль, я подумала о том, что в жизни, по ходу дела, действительно все циклично. Например, мода циклична. Всегда за максимализмом идет минимализм. Например, если взять там 80-е, это... максимализм по всем фронтам. Изобрели полиэстер, там, пластик, синтетику в тканях, эти огромные плечи, power suits у женщин. Дальше 90-е, минимализм. Calvin Klein, маленькие эти платьишки, даже минимализм в телах. Модели все эти худосочные начались. Потом 2000-е, опять максимализм. Вспоминая, как Кристина Агилера и Бритни выглядели в те времена. Все блестки, стразы, шнурки и так далее. Ну, оно всегда так идет. Была пандемия, был минимализм, все дома в трениках сидели. Потом все вышли и просто скупили блестки, стразы и все, что только видели яркое в магазинах. Поэтому я думаю, что это естественно. Все в жизни циклично. Возможно, сейчас такой цикл, когда оно немножко входит в тренд, и говорить об этом входит в тренд. И люди это подхватывают, но они не совсем думают о том, что они говорят, и как это на самом деле влияет на женщин, потому что это очень поверхностно говорить, что вот, общество откатывается назад, когда женщина работает и не воспитывает детей. Это, ну, как бы настолько узколобая мысль, что мне даже словами не описать. Это все зависит от женщины, от конкретной семьи, от ее работы, от детей, от очень многих факторов. И вообще, в частности, от того, любит ли она заниматься домом и любит ли она работать.
Мне кажется, еще, кстати, от дохода зависит. Потому
и от
что
этого.
Если женщина-домохозяйка в очень обеспеченной семье, у нее. Ну, это тоже зависит от женщины, тоже, конечно, но у нее намного больше свободного времени, потому что она делегирует хозяйство. И если женщина работает на работе и зарабатывает много, она может и побольше отпуска взять часто, она может из дома чаще работать, потому что все мы знаем, что низкооплачиваемые работы, они часто не из дома. Более высокооплачиваемая она может дома работать, если ребенок болен. Ну, то есть, это очень еще от этого зависит. И работа по дому должна оплачиваться. Мне кажется, когда нам говорят, что мужчина – добытчик, вообще страшно, что в 2024-м это все еще есть, причем в Швеции, пускай есть в эмигрантской среде. Хотя, я думаю, среди шведов такие мысли тоже есть, но в меньшинстве. Это тяжелейшая работа, она должна оплачиваться. Если женщине очень эта работа нравится, она должна получать свои личные деньги. Возможно, даже частично от государства, потому что вообще-то дети – это будущее государства. Ну и от мужа тоже. То есть, если вы решили, что у вас в семье только один человек зарабатывает, если, конечно, вы не крайне бедная семья, где у вас только хватает на жилье и одежду, вот только вот совсем, тогда у вас нету лишних денег вообще, и тогда как бы ни у кого из вас, ни у мужа, ни у тебя нету личных денег. Это другой вопрос. Но если остаток есть, он обязан быть поделен, и ты обязана прям по контракту какому-то. Ну то есть, ты обязана быть... обеспечено, мне кажется, потому что вот ты захочешь взять отпуск от работы, ты идешь к начальнику, просишь отпуск оплачиваемый, и летишь куда угодно, или дома просто уходишь куда угодно, а когда ты полноценный работник дома, да, это твоя семья, но это все равно работа, которую ты делаешь, она должна оплачиваться. Мне кажется, у каждого человека должны быть свои деньги. Потому что, когда я говорю вот с женщинами, которые живут в таких общинах, хамула это называется на иврите, на арабском, когда большая семья, и все друг друга поддерживают, не дай бог вы там разойдетесь с мужем или останетесь вдовой, то, конечно, семья вас поддержит. В этом тоже есть security. То есть в этом есть определенная безопасность. Это здорово. То есть, возможно, в таких обществах женщине меньше нужен свой доход, когда речь идет о том, что сможет ли она прокормить семью без мужа или нет. Но вряд ли семья брата будет давать ей деньги на полет
в Дубай.
В Дубай! Или, не знаю, в Нью-Йорк. Понимаешь, у тебя есть свои хотелки, ты просто человек в первую очередь. Короче, я так благодарна моим родителям. Я так благодарна обществу, которое меня вырастило, я не знаю, или себе, что я просто вижу себя как человек. При этом я женщина, я этим очень горжусь, но я трактую мое бытие женщины так, как мне нравится. И вот я просто белковый мутацион такой, мутация, которая на двух ногах ходит по круглой планете, которая несется с дохулиардом километров в час в этой черной вселенной. Кто мне скажет, что я должна делать в этой жизни? Никто, кроме меня. Все. Спасибо, что дослушали. До свидания.
Прикол. Выговорилась. Все. Drop the mic. Смотри, а давай поговорим о другой стороне этой медали. Когда женщинам сызвало рассказывают, что они должны работать, они должны обеспечивать себя, они должны строить карьеру, что только они сами за себя отвечают и так далее и тому подобное. Мне кажется, несправедливо забывать о том моменте, что есть такая фишка, как биологические часы, и ты их никуда не денешь. Объективно у женщины есть не очень большое количество лет, когда она может выносить и родить детей. И, ну, согласись, что рожать детей типа в 20 плюс намного легче, чем в 30 и в 40 плюс. Ну, в 40 плюс вообще себе не представляю, потому что мне сейчас-то тяжело уже по ночам вставать. Как бы я это делала, если бы я только сейчас родила своего первого ребенка, я не знаю.
Я думаю, ты бы нормально делала, кстати.
Ну, не знаю, я просто вижу разницу в уровне своей энергии. Поэтому вот то, что ты говорила про то, что у женщины должны быть свои деньги, я думаю, что должно быть еще предусмотрена какая-то компенсация. Не что-то там вот эти копейки за декретный отпуск, а учитывая то, что женщина должна поставить свою карьеру на паузу, ну, по-другому никак. Даже если ты выйдешь на работу после, ну, как в Швеции, муж возьмет наполовину ребенка, я просто так делала. Я тогда еще работала в корпорации, у меня только повысили, у меня была должность, меня прочили на вице-директора компании. Нас было несколько человек, мы участвовали в программе, на выходе из которой кто-то из нас должен был перенять бразды правления компании. И что ты думаешь? Мы одна за другой, там, девчонки забеременели и, в принципе, ну, вылетели из этой гонки. У нас было парень и две девушки. Сначала она забеременела, потом я. И, конечно, ты уже вообще не на том же уровне возвращаешься в компанию, когда ты оттуда ушла. И я это почувствовала, когда я вернулась через 7 месяцев после родов, именно думая, что, господи, это такая невероятная возможность, я не хочу ее упустить, я вернусь, вот, да, вот муж пусть выйдет в декрет пораньше. Я себя чувствовала, как будто я какой-то отщепенец. Я и не мать, потому что я оставила маленького ребенка, чтобы выйти на работу, чтобы сохранить вот эту возможность иметь очень классную карьеру. И я вроде бы и в офисе плохо себя чувствую, потому что я чувство вины испытываю, потому что ребенок дома один, ну не один, без меня. Молоко, блин, это постоянно прибивает, его нужно откачивать. Я помню, тогда носила с собой молокоотсос и отсасывалась там в каком-то подсобном помещении. И я помню, я пришла тогда к врачу, точнее, к бармушке, вот этот вот, кому ты там ходишь с ребёночком.
К акушеру,
да. Я говорю, знаете, я просто не понимаю вообще, что происходит. Я вроде и не мать, и я больше не настолько вовлечена в карьеру. Я в каком-то лимбо. То есть я вообще и не тут, и не там. И если бы, например, мне гарантировали, что вот ты вернешься там через 2-3 года, ты точно зайдешь в то же место, откуда ты вышла, и за это время у тебя будет зарплата, которая эквивалентна той, которую ты оставила. Конечно же, такого чувства, что ты что-то упускаешь, дикого ФОМО у меня бы не было. Это, наверное, было самое такое... один из темных моментов материнства, когда я вроде бы думала, что я все просчитала, я классная, я современная, но природу не обманешь. То есть ты хочешь быть дома с ребенком, ты хочешь быть там, пока он маленький, пока у тебя молоко, ты его кормить должна. Ну, ты хочешь его кормить, это офигенное чувство, кормить грудью своего ребенка. Ну и что? Я вернулась через 3 месяца, и все, Джак пошел на работу, и я сказала, ладно, я, в общем, досиживаю декрет сама. И больше, ну вот с Давидом, например, он только в конце вышел на 3 месяца. То есть я там 3 года с ним побыла, и Джак в конце еще 3 месяца. Поэтому пока это наше общество будет совершенным, я не знаю, сколько еще времени пройдет, потому что везде как будто какие-то дыры. Ты борешься за одно, а другое забываешь. Да. Поэтому я думаю, что, наверное, самое лучшее, что мы можем сделать, это просто отвечать за себя сами и строить свою жизнь и свою семью так, как удобно нам. Потому что кто-то может за что-то бороться, кто-то может... против чего-то протестовать. Пусть они это делают до тех пор, пока ты живешь так, как ты хочешь, и в твоей семье такие порядки, которые удобны тебе. Я, честно говоря, живу вот в каком-то, наверное, пузыре. Вот мы делаем так, что там все остальные делают. У меня просто нет моральных сил думать об этом. То есть вот ты, например, так сильно сейчас вовлеклась, я бы такая, окей, она думает так, whatever. Я не знаю, почему... Может быть, потому что у меня 3 детей, у меня куча энергии уходит на них, у меня нет как бы ресурса вовлекаться во что-то, что конкретно меня не касается, но хочется все равно, чтобы общество и мир менялся, и чтобы становилось лучше и лучше и лучше для женщин, несмотря на то, что у меня нет дочерей.
Чтобы не было хейтерства, шейминга женщин, которые работают и мало видят своих детей.
Да.
Но я не говорю о крайностях, где женщины вообще не обращают внимания на детей. Я говорю о нормальных семьях. И чтобы не было шейминга женщин, которые выбирают быть дома.
Угу. Вот это да. Вот это меня очень бесит, когда... Ну, она просто домохозяйка. Мне кажется, что было бы круто с гордостью говорить, что ты домохозяйка. Примерно так же, как ты говоришь, что я там вице-президент корпорации.
Знаешь, почему так не говорят с гордостью? Потому
почему?
Что это неоплачиваемое.
Ну вот, вот блин, да.
Потому что так, чем ниже оплачиваемая профессия, тем с меньшей гордостью ты говоришь. Домохозяйка – это профессия. И была бы она оплачиваемая, неважно, государством, по контракту с мужем. Например, кстати, в еврейских традициях, я, конечно, со многим не согласна в еврейских традициях, потому что там патриархат, но немножко другой, не как вот, знаешь, в классическом мире. Там у женщин очень много прав в том плане, что мужчина обязан ей давать. Только не всегда деньги, а там прям есть правила, прям ты во время свадьбы еврейской, у тебя контракт, и ты его подписываешь, там прописано, что муж обязан делать. И есть даже, ну реально, включая интим, ну я не знаю, в ктубе есть
ли
интим.
3 раза в неделю.
Но вообще по еврейским законам, да, это если женщина недополучает интим, она может развестись.
А как она это докажет?
Ну, вот так, как-нибудь.
Скажет, мало мне.
Вот, да. Есть, значит, с какой регулярностью, причем раньше вообще было, если там, а мы про это уже, по-моему, говорили, если ты студент, то можешь реже, потому что ты, наверное, уезжаешь учиться в другой город там. Если ты купец, то тоже реже, потому что у тебя поездки. А если ты безработный, то извини, каждый день давай. Типа того, я уже не помню. Ну, короче, что я хотела сказать, да, что если это не оплачивается, то хотя бы это должно быть каким-то образом урегулировано в законодательстве, что если муж зарабатывает, то автоматически половина из того, что не уходит на быт, или какая-то часть идет его жене, как личные деньги.
Может быть, чтобы, например, зарплата мужа переводилась на какой-то общий счет. Ты женился, так, все, следующий шаг после ЗАГСа – это общий счет в банке. Ну, если жена беременна.
Если жена работает домохозяйкой, то ты обязан ее обеспечивать. Вот ее счет, и у тебя автоматически будет сниматься. Юль, вообще, я считаю, что нам нужно назначить тебя королем, а меня премьер-министром Швеции.
А можно буду королевой?
И Эстонии. Королева,
императрицей.
Хорошо, точно.
Я хочу быть императрицей.
Давай, императрица Эстонии, давай.
Да. А что, женщина-президент была, почему бы не императрицей не побыть? Так, одна мысль, пока она у меня не убежала. Мы сказали, что... вроде бы нет такой гордости в том, чтобы называть себя домохозяйкой, не оплачивается и так далее. Но если посмотреть на жизнь вообще в перспективе, вот ты прожила свою жизнь, вот ты старенькая, ты уже, возможно, скоро отойдешь в мир иной. И что на самом-то деле самое важное? Это какие-то поездки, сумки, блоги, я не знаю, работа или корпорации, или отношения с твоими детьми. Ну, для сравнения.
Ты, пожалуйста, поездки и сумки в одну категорию, не надо мне их, не надо. Ты знаешь про мои отношения к сумкам, да?
Да-да-да.
Отношения с семьей мне важнее всего, но я полностью поддержу женщину, которая скажет, что для нее она и ее счастье важнее отношений в семье. Вот я ее пойму, поддержу, но не соглашусь. В смысле, я не буду разделять ее мнение. Потому что для меня, да, безусловно, вообще ничего важнее нету, чем моя семья и мир в моей семье, и радость детей, и вообще ничего рядом не стоит. Но это возможно только при условии, если я хожу и вот вся такая красивая павлином по Стокгольму и делаю то, что мне нравится.
Угу.
Потому что когда я села домой, в смысле в декрет с детьми, я превратилась... Вот то, что ты описала, когда ты вышла на работу, у меня это было, когда я села в декрет. Я превратилась в какое-то такое существо, в лимбо каком-то. Как будто... Но это не я. Я себя потеряла полностью просто. Я знаю, что можно не терять себя в декрете. Я знаю, что можно не растворяться в своих детях и быть прекрасной матерью при этом. Вот знаешь еще какой большой плюс в более консервативных обществах, в отличие от нашего, чего нам очень не хватает? Как бы так говорить женщинам, что они не обязаны заводить семью, но при этом иметь возможность давать женщинам, которые хотят завести семью, образование, как это делать? То есть меня не обучали, как быть матерью. Я сама все вот копалась, да, пыталась. Меня не готовили. Мы про это все первые эпизоды с тобой говорили, насколько мы были неподготовлены к роли материнства. Женщины, которые живут в более консервативных обществах, их с молодых ногтей готовят к этому.
Да.
У этого есть минус такой, что у женщин выбора нету. Вот как бы так объединить эти философии, что выбор есть, но если ты идешь рожать ребенка, ты сначала проходишь курс с психологами, с коучами, с опытными мамами.
Чтобы не приходилось каким-то Юлям и Ирам целый подкаст заводить, чтобы предупреждать людей о том, что это не танец на розовых лепестках. Причем я же ходила на курсы. Я ходила на курс по грудному вскармливанию, подготовке к родам. А подготовки к родительству курса не было. Ты приходишь домой и такая, окей. Теперь у меня этот лягушонок на руках, который какает черным. Что делать?
Вот смотри, ты машину будешь водить, ты уже год, да, пытаешься, сколько там, полгода сдать на права,
сентября.
Ты будешь водить машину потом.
С сентября я вожу.
Еще нету полугода. Нет, уже скоро будет. Ну, неважно, полгода ты сдаешь на права, и ты учишься, и учишься, и учишься, и тебе еще не дали права. Чтобы ребенка родить, можно просто родить.
Да.
Прав не надо. Вот как так, да. Причем я говорю сейчас не о том, что ты ребенку можешь вред нанести. Я надеюсь, я не нанесла большого вреда своим. Маленьким мы нанесем всегда. Я про себя. Я растворилась как-то... Я просто перестала себя ощущать. Перестала ощущать свое тело. Перестала радоваться. Ну, кроме, конечно, о, покакал, ура! Да, вот этому, понятно, ты радуешься автоматически. Как-то природа заложила это. О, говнище по спине, ну ты мой бусечка. А вот... Простым вещам, как просто сесть и смотреть, как сменяются сезоны, вот когда вот эта осень, маленькая смерть, весна, вот эта, которая щекочет вот эти подушки пальцев, когда ты понимаешь, сейчас все прирастет. Это я потеряла полностью. И я помню, после рождения Дуси, наверное, год на третий, я первый раз за много лет испытала ощущение, когда у тебя крылья за спиной. У меня их просто обрезали. Но сейчас я понимаю, что они выросли еще крепче. И больше, и в эти крылья помещается теперь еще двое детей. И все, что было со мной за эти годы, как бы тяжело не было, это сильно обогатило. Вообще ни разу не сожалею. Я всегда мечтала о детях. Всегда хотела семью. Я всегда знала, что у меня будет семья. Поэтому я ни в коем разе не жалею. И обратно их не отнесла. Срок гарантии уже истек. Все. Вот, уже не вернешь.
А я смотрю сейчас этот Love is Blind, на который ты меня подсадила. Спасибо, блин, Ира. Я не знаю, как они это делают. Конечно же, это очень триггерная тема. Ты не знаешь, что дальше, и ты, блин, смотришь. И вот я теперь каждый вечер, когда я там в ванне возлежаю, все процедурки все делаю, включаю серию, смотрю, американский. Я смотрю на них и думаю, вот так интересно наблюдать за людьми, которые еще не женились, у них еще нет детей. Они что-то там, какие-то там проблемки у них, ты мне что-то сказал, ты на меня посмотрела, а ты там это на час задержался. О, драма, драма. И ты думаешь, какой это просто гигантский путь встретить кого-то, завести отношения, забеременеть, родить ребенка, вырастить их, чтобы они отпочковались. Это просто какая-то, я не знаю, магистраль, которую я проехала сейчас, я чувствую. И я себе за это благодарна, что все, я куда-то приехала к какому-то консенсусу, который, ну вот, примерно как ты описываешь, что мне очень понравилась эта метафора с крыльями за спиной. И когда люди еще только находятся вот в самом начале, ты такая думаешь, хай, дураки, сколько вам еще всего предстоит, офигеть.
Я сейчас, знаешь, что вспомнила? Видела рил, я подписана на девушку, Шон де Мам, может, знаете ее, или Шейн де Мам, не помню. Она просто сценки разыгрывает, материнство такие, и недавно, значит, у нее была одна подруга приходит к другой, слушай, мы решились на ребенка, мы решились. Mm-hmm. Вторая такая, ой, как здорово, классно, господи, такое счастье, тра-ля-ля. Mm-hmm. И первая говорит, слушай, вот, и открывает блокнот, и давай записывать, да, вот скажи мне, вот у меня есть несколько вопросов, можешь, пожалуйста, ответить, ты опытная, ну, просто как-то меня они слишком волнуют.
Mm-hmm.
Та вторая подруга говорит, ну, давай. И первая задает вопрос. Я обкакаюсь на родильном столе, в родильном кресле. Та на нее смотрит, в смысле обкакаешься? Та говорит, ну, говорят иногда, как бы ты какаешь вместе с родами.
Это та просто говорит, я в роддоме. Тебя...
Она говорит, подожди, ты боишься своего говна, когда ближайшие 5 лет ты будешь в чужом копаться, оно у тебя будет везде, в лифчике, в волосах, везде, в твоей кровати, на подушке. Ты боишься о своем говне думать? Она, эта, которая собирается рожать, смотрит на нее такая, закрывает блокнот и уходит.
Это как Аня мне такая, моя сестра, с утра пишет. Блин, его вырвало мне на лицо, его вырвало мне на лицо. Я говорю, не переживай, намного противнее, когда вырвало в волосы. Приходится их ночью мыть, а лицо можно просто вытереть. Я поясню про какашки. Я рассказывала, что я приехала в роддом, вся в схватках и потребовала клизму, потому что я боялась обкакаться при своем муже. На меня шведки посмотрели и сказали... Вы что? Это же самый естественный процесс. Не переживайте, мы все незаметненько вытрем. Я говорю, а запах? Запах-то он никогда не забудет. Но пронесло.
Все 3 раза пронесло? Ну, в смысле, 2 раза пронесло, да?
Да, представляешь, да.
Пояснение для тех, кто не знает нас интимно.
Так давно.
У нас на 5 детей только 2 естественных родов, и оба у Юльки.
Да-да-да.
Поэтому...
Я сходила вот, чисто ради подкаста, все узнала, чтобы было о чем поговорить, потому что первая у меня тоже была кесарева, как и у Иры.
Но это понятно, когда девушки переживают из-за этого. Просто мне понравилось то видео, которое, да, говорит, ты переживаешь об одной какашке своей... Переживай лучше о тех 20 миллионах, которые будут в твоих волосах, во рту, ночью и так далее в ближайшие 5 лет.
Да. Я тут недавно с племянником со своим сидела. Ну, как сидела, он был у нас дома, просто Аня там что-то делала, я с ним ходила там по комнате, думаю, господи, какой миленький, какой сладенький, какой хорошенький. Потом она пошла менять ему подгузник. Я такая, офигеть, как я давно не меняла никому подгузник. У меня все дети уже давно сами в туалет ходят. И тут у меня такое пронеслась мысль, что, кажется, я не готова опять в это входить. То есть, если у меня, когда дети рождались один за другим, у меня было такое чувство, что, ну, типа, да, я в какашках, и это навсегда. А тут я уже давно не в какашках. И чтобы вот так снова в эти какашки зайти, я даже не знаю, как на такое люди решаются.
И на этой ноте половина беременных слушательниц выключили эпизод.
Да. Девчонки, вернитесь. Там нормальное тоже
бывает. Возвращайтесь, давайте.
Да, они не всегда блюют и срутся. Там бывают еще классные моменты. Как там твой запуск продвигается?
Юля, я переживаю перед этим запуском. Завтра будет вебинар, но когда выйдет этот эпизод, он уже был.
Угу.
И когда я переживаю, я обычно много ем. Но я же сейчас хожу в терапию, и вроде уже реально у меня не было эпизодов, когда я прямо вот много ем на нервах уже полгода. Но у меня появилось кое-что другое. Я очень сильно, значит, переживала, что я что-то не успеваю, и пошла в интернет, купила очень много, в общем, я шопоголик, я купила огромную коробку на 20 килограмм еды для птиц в сад. Вот мои птицы в лесу. Господи. Я купила 20 килограмм им high energy.
Подожди, что с моими ушами? Мне показалось, ты сказала, что ты купила 20 килограммов еды для птиц?
Ну, у всех свои причуды.
Ира, извини, сколько это стоило?
Ну, 2000 всего.
А, фигня.
То есть это не какие-то миллионы, нет.
А зачем? Просто у меня нет своего дома, у меня нет птиц.
Я не знаю, зачем так много. У меня помешательство было прямо вот реально, как у шопоголика. Я понимаю людей, которые тратят деньги. Я никогда этого не понимала, потому что у меня никогда не было удовольствия от этого. Ну, мне приятно что-то купить красивое, но у меня не было вот этого экстаза от того, что я потратила деньги. Вот знаешь, когда у тебя прям трясутся руки, что ты нервничаешь, и ты идешь, что-то делаешь. Куришь, пьешь. Только я не курю и не пью, да? Или идешь и,
очень зря.
Не знаю, ешь.
Угу.
И тут я нашла для себя новый наркотик. Я прям реально кайфанула, потратила деньги и сижу такая, что это было? Вот просто, знаешь, на одном дыхании просто чик-чик-чик-чик-чик навалила в корзину всяких вкусняшек не для себя, для птичек.
Угу.
И заплатила, и сижу такая.
Полегчало.
Капец, я ж стала шопоголиком.
О, боже, Ира, это я, наверное, такой странной траты ни у кого не слышала. Я понимаю, зайти там шмотку какую-нибудь купить, а тут корм для птиц.
Да, я тоже подумала. Я понимаю, как женщины, например, тратят большие деньги на какие-то бренды, когда вот прям очень хочется. Но, с другой стороны, бренды — это вложение. Ты ж потом, ну, это, они же не теряют в цене сильно. Там,
ну, смотря какая сумка. Это должна быть сумка определенного фасона, которая будет на века. Потому что есть очень много сумок, которые стоят дофига, а выглядят дешевле, чем сумочка из манго за 30 евро, потому что сумочка из манго актуального вида, а вот эта вот за бешеные тысячи, она уже давно морально устарела. Так что нужно думать, в какие сумки инвестировать.
А можно
в Келли можно хорошо инвестировать? Да, можно.
В кого?
В Келли.
А Биркин?
Биркин тоже.
Что за фишка с Биркин? Ну, понятно, Джейн Биркин, эти ее корзинки. Вот это я все знаю, всю историю. Но она же не очень красивая, как бы.
Биркин не красивая? Ну, слушай, смотря кому как. Если человек любит таскать с собой всю свою жизнь, как, кстати, делала Джейн Биркин, то очень даже красиво. Кстати, ты знаешь, как она носила свою сумку? Она наклейки на нее наклеивала, какие-то цепочки навешивала, напихивала туда кучу всего. Она на полу у нее валялась. В общем, она эту сумку реально носила. И сейчас пришел такой тренд. Этот тренд даже как-то специально называется, я сейчас не вспомню, то ли comfort bag, то ли как-то так. Вот когда напихано вот туда прямо вот куча всего. Я не знаю, по-моему, так просто плечо отвалится это все носить. Но не суть. На вкус и цвет, Ирочка. Но я верю, что очень многие люди покупают эти сумки просто потому, что это Келли и Биркин, а не потому, что они очень им нравятся.
Так, про Келли скажи мне, пожалуйста, тогда. Я когда вижу распаковки, ты стилист одна у меня? Нет, две у меня стилиста в ленте. И у меня есть несколько байеров.
Угу.
И мне очень нравится смотреть распаковки.
Угу.
Вот да? Я видела твою для тампонов распаковку, переходите все к Юлям. Маленькая сумочка, и муж говорит, это что для тампонов?
Да.
В общем, мне очень нравится смотреть распаковки люкс-вещей, представляешь?
Да ладно?
Да.
Офигеть, я всегда стремаюсь распаковывать. Я думаю, господи, посмотрят, люди скажут, нафига, кому это интересно? Хотя сама смотрю.
И каждый раз, когда распаковки Келли, или вот похожая есть на Келли, с другой ручкой только, плоской ручкой такой, они же сложно закрываются. Ну, как сложно? Там нужно сначала один слой,
надо,
второй
да.
слой и третий слой надеть на эту пиписечку и потом повернуть. И я не буду каждый раз, когда мне надо кошелек достать, это все поворачивать, разворачивать. А сумка стоит какие-то...
Как машина.
Блин, материться не хочу. Когда?
Угу. Ну, что я могу тебе сказать? Вообще, Келли большинство инфлюенсеров носит открытой. Именно поэтому, что туда трудно залезать. Поэтому она просто такая нараспашку открытая, и поэтому...
Серьезно?
Угу. Ну, конечно же, смотря в каких городах, наверное, может быть, они только фоткаются с ней в открытом виде. Например, где-то, где, ну, не очень безопасно, наверное, так люди не ходят. Но, тем не менее, попробую еще найти фотку на Пинтересте, где эта сумка будет закрыта.
Прикольно, сейчас пойду искать.
Давай, да.
Серьезно, то есть прямо тема, да? Это не только я думаю, что она какая-то странная.
Нет. Я тут недавно нашла винтажную Келли на Vestiaire, где есть мои инициалы. Представляешь?
Да ладно. А, ну то есть у кого-то такие же были, они заказали, да?
Да, я прям думаю над ней теперь, мне кажется, это знак.
А сколько стоит, не помнишь?
45 тысяч.
А сколько новая Келли стоит?
Ой, ну это очень зависит от цвета, от кожи, от выделки, от всего. Ну, где-то около 100.
Это 1000 крон, делите на 10, будет евро, окей. Сколько я могу еды для птиц купить на эти деньги? Ладно, я понимаю, что это неправильное мышление, что когда покупаешь бренд, ты покупаешь причастность к чему-то, вкладываешь деньги. В большинстве случаев ты не выкидываешь эти деньги, они у тебя сохраняются хотя бы частично. Я это прекрасно понимаю, да. Но видишь, как прикольно. Мне нравится покупать то, что не остается материально, в том плане, что ну, у нас просто реально много вещей дома, и был бы минимализм, я бы, наверное, кайфовала от покупки какой-то вазочки. А поскольку у нас реально много вещей, мне хочется покупать только то, что расходуется. Например, свечка, чай, мед, еда для птиц.
А я люблю покупать еду для людей.
Я еду для людей покупаю и сама все съедаю, поэтому я меньше сейчас покупаю. Я вот что думаю. Мы когда-нибудь с тобой найдем мне классную сумку.
Мы найдем. Я даже знаю, когда. Примерно в мае можно, наверное, да?
Я тоже думаю, мы в мае найдем мне классную сумку.
Найдем.
Я не покупаю до мая.
Окей.
Окей.
На этой таинственной ноте давайте заканчивать, потому что мне снова идти водить через несколько часов, и мне инструктор сказал повторить светофоры и знаки.
Хорошо.
Девчонки, спасибо огромное, что вы были с нами. Обязательно приходите к нам на Инстаграм на обсуждение последнего эпизода. Давай чесноку. Или ко мне, Юлия, _бандок.
Или ко мне, Стокгольм, _Ира.
И спасибо еще раз огромное, сердечное всем, кто ставит звезды нам на всех подкаст-приложениях, где вы слушаете, а также тем, кто поддерживает нас на Патреоне.
Давай в следующий раз будем благодарить в начале эпизода.
Давай. О,
ребят, мы же забыли. Мы в прошлый раз попросили вас задавать нам вопросы.
Ха-ха, как всегда.
Не-не-не-не-не-не.
Я же даже не заскринила. Что надо знать о нашем подкасте? Ира с Юлей базарят час, потом вспоминают, о чем они хотели поговорить на самом деле.
Нет, Юль, мы не забыли. Дело в том, что я забыла напомнить, что мы хотим еще вопросы. Мне пришли где-то 6-7 вопросов для тебя, я хочу больше.
Да.
Мы в прошлый раз попросили вас задавать нам вопросы о другой. Ну, то есть мне в личку в Инстаграм писать вопросы для Юли, которые я буду ей задавать. То есть мы сделаем такое интервью, как анкету такую, как в школе, знаешь?
Да-да-да.
Не обязательно какие-то глубокие вопросы. Любимый фильм, любимый цвет, не знаю, что бы ты одела на день рождения подруги, ну, что-нибудь такое. А Юля, задавайте вопросы про меня. И мы эти вопросы сделаем вот такое интервью. Просто мне мало вопросов пришло. Вопросов, наверное, 6-7 пока.
Ну, мне тоже примерно так. Не стесняйтесь, девочки.
Не стесняйтесь, девочки.
И мальчики.
Конечно, мальчики, да, тоже. Вот. Ну, тогда все.
Да, до встречи. Всем пока.
Всем пока.